Иисуса Христа. Я поклоняюсь вместе со святыми Твоими на этом благословенном Тобою месте. Да возвеличится ныне имя Сына Твоего Иисуса, и да обновится милость в Духе Святом для святых Твоих на этом месте. Позволь сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь сегодня нам подняться на высоты для нас недосягаемые по неизменному Слову Твоему. Когда мы взываем к Тебе, Ты отвечаешь на зов наш. Я молю Тебя, да будет благословенно Слово Твое Святое для святых Твоих сегодня, которое освободит нас от господствующего в мире растления похотью, которое даст нам уверенность и надежду в том, что Ты исполнишь обетования Свои, потому что Ты Бог завета для нас. Мы будем поклоняться и славить Тебя пред лицом Твоим, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицем Господним, умерли. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». В предисловии этой главы стоит такое пояснение: и обязанности священников в день искупления, и козел для отпущения. Но я бы хотел назвать эту главу совершенно другим именем, в силу разбираемого нами предмета. Время и устав – это все то, что сегодня мы будем рассматривать в этой главе. Время и устав. Бог заговорил снова к Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они внесли чуждый огонь пред Господа. Огонь не жертвенника, огонь с какого-то костра, которым они готовили себе ужин и от которого разогревались. Как уже известно, что огонь на жертвеннике однажды был зажжен непосредственно самим Богом. Туда никто не подкладывал огня, была положена только жертва, и первое жертвоприношение воспламенилось огнем с неба. И с этого времени этот огонь на жертвеннике должен был постоянно поддерживаться дровами, которые рубили гаванитяне, и он назывался Божиим огнем. Огонь из любого другого костра являлся чуждым огнем. И когда священники, сыны Аароновы, решили, что нет никакой разницы между этим огнем и тем огнем, он греет точно так же, и на нем можно варить, жарить и печь точно так же. И поэтому они взяли мелко истолченный ливан, курение, и вложили в чуждый огонь. Положили это курение на чуждый огонь, и Бог поразил их огнем. Мы будем разбирать, что такое мелко истолченный ливан. Скорее всего, не разбирать, а просто вспоминать. Но здесь Бог говорит к Моисею, останавливая его и говоря: скажи Аарону, чтобы он не во всякое время входил. Видите, мы встречаемся с временем, чтобы ему не умереть. Если Аарон войдет не в свое время и принесет правильно все, и возьмет святой огонь Божий, и возьмет мелко истолченный ливан, и правильно принесет жертву по уставу, и возьмет крови крапления, которое лучше, нежели Авелева, и войдет во святилище, Бог убьет его. Он не может во всякое время входить. И здесь говорится, пусть он не во всякое время входит. Теперь далее мы встречаемся с таким положением. Бог говорит... Бог говорит через апостола Павла к евреям: смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, и если те, не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Глаголовший на земле – это был Моисей. И Слово Божие говорит, если они его не послушали, то тем более не избежим наказания и мы. Я хочу еще раз повторить, что новозаветнее время и время благодати гораздо ответственнее и гораздо страшнее, чем время закона. Как всегда, теология и проповедники павшей лощеной теологии привыкли делать разницу между законом и благодатью в том, что Моисей сказал: «Я в страхе и трепете, но благодать здесь уже не нужно бояться, здесь лишены мы всякого страха». Однако здесь приводится аналогия, что люди, находящиеся под благодатью, подвергнутся большему осуждению, нежели люди, находящиеся под законом. Смотрите, говорит, если те не избежали наказания, то тем более неизбежим и мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Ибо, говорит, мы приступили не к тому, к чему приступал народ израильский. Мы приступили непосредственно к скинии, которая есть истинное устроение, не к теням этой скинии. Скиния народа израильского была тенью той скинии, которой являемся мы с вами сами. Сегодня люди Божии, рожденные свыше, являются скинией Нового Завета. Если тогда это были серебряные золотые столбы, медные крючки, весон, золото, жертвенники, сегодня всем этим являются святые Божии. Следовательно, и если сегодня будет проявлена какая-то небрежность в этом служении, мы попадаем под проклятие. Как часто народ Божий считает служение Богу эмоциональным всплеском и импульсивным. Они служат Ему тогда, когда они хотят, когда у них приподняты эмоции и когда им хочется. Они жертвуют кому хотят и когда хотят. В этом вся беда церкви. И написано: проклят, кто дело Божие делает небрежно. Каждый из нас обязан делать дело Божие, находясь на своем месте и зная свое место. И поэтому мы будем говорить об этом немного подробнее дальше. Но здесь Бог сказал: смотри, не входи в любое время, а только в то время, когда я скажу тебе, и я буду тебе там являться в облаке. Мы будем говорить об этом конкретном времени. Сейчас же я хочу зачитать дальше. Стих 3. Вот с чем должен ходить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное да будет на теле его. И льняным поясом пусть опоясывается. И льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. Здесь мы встречаемся с чем Аарон должен ходить во святилище. Во-первых, он должен ходить с тельцом в жертву за грех. И с овном во всесожжение. Немножко ниже мы будем читать, мы увидим, что это жертвоприношение было для самого Аарона. Оно не распространялось на народ израильский и не было от народа израильского. От народа израильского будут совершенно другие жертвы и другого рода. Там не будет быка, там не будет тельца. Телец – это бык. Бык всегда олицетворял могущество и силу. Роги всегда олицетворяют силу и власть, как в божественной структуре, так и в сатанинской структуре. И когда люди рисуют, я уже говорил, они рисуют с рогами дьявола и смеются, говоря «рогатый». Они просто смеются, недооценивая власть, не понимая, что роги являются символом власти. Он не просто нарисовал или подделал их себе, он поистине обладает реальной властью. И масса христиан находится под реальной властью этих рогов, над которыми смеется. И говорит: нам дано право наступать. Но чтобы наступать, надо знать время и устав. Если этого народ Божий будет не знать, то он будет проигрывать свои битвы и будет находиться под проклятием, вместо того, чтобы находиться под благословением. Аарон должен был входить с тельцом в жертву за грех. Жертва за грех, мы уже с вами говорили и еще раз напомню, не говорит о грехах, которые я или вы можете совершить в вашей жизни. Жертва за грех всегда приносилась за грехи, которые мы никогда не совершали, но в которых мы родились. Вот что означает жертва за грех. Иногда мы понимаем грех неправильно. Мы грешим, потому что мы грешники. И Бог требует в первую очередь не жертву повинности за то, что мы согрешили, а Он требует жертву за грех. Откуда пришел этот грех? Из какой фабрики он вышел? Плоть и кровь Царство Божие не наследует. В плоти и крови находится грех, закон греха и закон распада. В новом человеке, новый человек не находится в плоти и крови, хотя и находится в теле. Но он не разлит в крови и в плоти, новый человек. Он духовен, и он у каждого из нас есть. Слово Божие говорит, что Он возродил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И вот этот новый человек обладает в себе законом свободы. Закон свободы, который освобождает от греха и смерти. Закон Духа жизни во Христе Иисусе, освобождающий нас от закона греха и смерти. При условии, когда мы делаем правильное сопостановление, когда мы в определенное время исполняем определенный устав. Другого положения не существует. Поэтому жертва за грех – это жертва за корень, от которого мы питаемся, корень, от которого мы родились. Мы часто говорим, мы благодарим, Боже, мы благодарим Тебя за наше день рождения. Но запомните, наше день рождения было омрачено и отуманено тем, что мы родились от корня Адама и Евы. И Бог требует уничтожить этот корень. С одной стороны, мы благодарим, с другой стороны, мы говорим, Боже, мы приносим жертву за грех, это значит, мы приносим покаяние. То есть мы провозглашаем отречение от нашего рода, который мы приняли от отцов наших. Апостол Петр в первом послании, 1 главой, 18 стихом говорит, «Знайте, что нетленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца». И мы, принявши однажды это, должны все время высвобождать силу Божию, освобождающую нас от этих корней, нашей хвалою. Не надо все время просить, «Боже, освободи меня, и Боже, освободи меня». Этого достаточно верою сказать однажды, провозгласить. Встать и сказать, Боже, пред лицом Твоим во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от жизни, переданной мне от отцов, я разрушаю проклятие, пришедшее мне оттуда, и я принимаю Твое освобождение и Твою божественную жизнь. И когда вы увидите, что в вас начинает проявляться именно жизнь ваших отцов, генетика ваших отцов, генетические какие-то наклонности или же болезни, генетически перешедшие к вам, в это время не надо говорить, Боже, избавь и Боже, спаси. В это время надо провозглашать несуществующее существующим, высвободить силу Божию за счет хвалы. Вы, люди веры, вы приняли веру, и что вы уже свободны от этого кода. Сатана говорит, но ты не свободен. Но это говорит Сатана, он лжец, Дух Святой не придет и не скажет вам это. Если кто-то из людей будет говорить вам, святых людей, вы говорите, что вы свободны от вашей природы, от вашего характера, а это что у вас проявляется? А этот гнев, а это вспышка, а это безумие. Остановитесь в вашей вспышке, в вашем гневе, и скажите, и все-таки я свободна во Христе Иисусе. Не признавайте этой лжи, она проявляется, но это ложь. Сатана говорит, но это реальность. Вы говорите, нет, реально то, что совершилось однажды в небесах. 2000 лет тому назад, через кровь завета, я освобожден драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. И начинайте славить Бога. Бодрствуйте и применяйте усилия. Мы будем говорить об этом дальше. Вот что означает жертва за грех. Здесь нет жертвы повинности, здесь есть жертва за грех. И потом совном во всесожжение. Мы будем разбирать об этом глубже немного дальше, где Бог еще начнет Моисею говорить порядок этого жертвоприношения. Далее 4 стих говорит, «Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее льняное платье, льняным поясом опоясываться и льняной кидар одевать. Перед этим он должен был омыться». Вы обратили внимание, что он здесь лишался своего благолепия, в котором он был. Вы помните, мы рассуждали и разбирали, и погружались в одежды священника, насколько они были великолепны. Голубая риза с колокольчиками золотыми, яблоко и колокольчик, здесь на груди нарамник из 12 драгоценных камней, здесь камни сияют и вырезано по 6 имен сынов колен Израилев на одном 6 и на другом, здесь все 12. Все сияет, золотой пояс, золото, красная нить, червленная нить, голубая нить, белые цвета, кидар такой величественный, все это соединяется, это все сияло. И вдруг здесь Бог повелевает, чтобы он совлек с себя одежды своего благолепия и облекся исключительно в лен. Вы знаете, что льняная одежда и сам лен – символ смерти, праведности и суда Божьего. Когда вы входите для того, чтобы очищать себя и очищать общество, вы не можете входить в благолепие пред Ним, которое Он дал. Благолепие – это не от нас. Благолепие – это дар Божий, это сила Божия, это власть Его. Но когда вы входите пред Господом для того, чтобы очищать грехи, в день очищения, в это время снимаются одежды благолепия. И здесь уже не узнать, кто вы. Вы в льняной одежде. ли он семя льна для того, чтобы эту одежду выработать, сделать, привести ее в должное состояние? Нужно было посеять семя, которое должно было умереть. И эта белая, вессонная одежда, которая выполнялась из хлопка и из льна, она всегда символизировала смерть Иисуса Христа. И не только смерть, и все те, кто облачались, там была сила смерти, сила действующей смерти, действующей в положительном для нас значении, не в отрицательном положении. Поэтому он должен облекаться полностью весь в льон. И даже кидар должен быть льняным. Тело должно быть полностью омыто водою. Вода. Если бы мы судили сами себя, то есть мы подготавливаем себя и не просто так входить. Здесь нужна подготовка, и полностью человек совлекается со всего. Он не приходит перед Богом ни с какими достоинствами, ни с какими дарами. Он не говорит Богу о власти и о ключах ада и смерти, которые Бог дал ему и вручил ему в этот момент. У него нет здесь уже на раменах власти. Слово Божие говорит, владычество на раменах его. Но когда вы входите во святилище для того, чтобы очищать, этой власти на раменах не существует. Единственное, что Бог может там воспомянуть, это смерть. Смерть и еще раз смерть. У меня есть один вопрос. Я буду зачитывать его в конце собрания. И там есть такие слова. Объясните, что такое до смерти и смерти крестной. Я говорил на эту тему проповедь. И здесь как раз до смерти – это потеря души. До смерти крестной – это выполнение высшей воли Божией. Выйти к Нему за стан, нося Его поругание, когда все силы ада будут брошены на вас. Но если вы не потеряете вашу душу, вы не сможете встретиться с дьяволом и победить его. Потому что душа – это его оплот, и он придет и найдет там свое. Душа – это его скрипка, и когда он хочет извлекать свое соло, он сразу берет нашу душу и свое соло извлекает. И всякий раз, когда душа начинает проявлять себя на этом месте, будет ли то свидетельство, будет ли то песня, будет ли то проповедь, это есть соло Люцифера на этой скрипке. Только потерянная душа, которая совершенно мертва для всего то, что в этом мире, она не касается, не соприкасается, вы умерли и вы мертвы. Вас можно сколько угодно колоть, сколько угодно огорчать, вы умерли, вы не реагируете. Вы спокойно воспринимаете, вот только тогда можно идти на крестную смерть, выйти к нему за стан. До этого времени человек не может выйти за стан, мы будем говорить об этом ниже еще подробнее. Но вот льняная одежда как раз несет символику этого, она несет продуктивность этого, она несет весь заряд этого. Смерти Господа Иисуса. Больше ни с чем мы не можем приходить туда, омыться водою и полностью забыть о привилегии, которую он нам дал, власть на раменах, о поясе, припоясание. Тут не нужно все оружие Божие. Все оружие Божие, о котором мы говорили, первосвященник был облачен в него, это нужно для того, чтобы воевать с дьяволом, наступать на сатанинские силы. Но когда мы приходим пред Богом, здесь ничего этого не нужно. Священник полностью должен совлечься. Мало того, у него ничего нет на ногах в это время, он босой. Пред Богом он приходит, входя во святыню. Здесь не говорится о какой-то обуви. Когда он входит для того, чтобы очищать, один раз в году это бывает, то он входит босым. Вы помните, когда Моисей встретился с Господом? В лице ангела, который говорил к нему из горящего куста, то тот сказал, «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Слово Божие говорит, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Обувь – это готовность свидетельствовать миру. И когда вы выходите свидетельствовать, у вас должна быть обувь на ногах, которая оберегает вас от укусов змея. Но когда вы приходите пред Господом, вы разоблачаетесь, вам не нужно бояться, что там змей вас укусит или что-то поразит. Когда вы выходите туда свидетельствовать, вы должны быть настороже, потому что будут всевозможные ложные учения. Но когда начинает изливаться помазание Божие, он повелевает одеться в льняную одежду, отбросить всякие доспехи и в это время выровнять всех. Всякий из нас, когда приходит туда, он не приходит туда со своим чином, со своим достоинством и со своими доспехами, и со своим всеоружием. Вы приходите туда в льняной одежде, образ смерти и воскресения. Я читаю дальше. «И от общества сынов Израилевых», стих 5. «Пусть возьмут двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение». Теперь мы встречаемся с двумя козлами для общества израильского. Пусть возьмут этих двух козлов, и мы будем видеть, что эти два козла будет брошен жребий о них. Один достанется по жребию Господу, его будут убивать. Второй достанется на отпущение, жребий выпадет ему. Слово «жребий» – это судьба, это определение всемогущего Бога. Жребий бросается в полу, но судьба человека от Бога, но Бог определяет его. И когда люди обращались к Богу правильно, по уставу, и бросали жребий, Бог всегда отвечал через жребий. И здесь Бог повелел жребий. Он не дал права человеку рассуждать, какой пойдет на отпущение и какой пойдет ему. Этим занимается Бог. Он сказал, что судьба всякого человека в его руках. И судьба всякого человека в руках также самого человека. Человеку всегда предлагаются две судьбы. Судьба от дьявола и судьба от Бога. Иногда эта судьба и жребий называется волей Божией и волей дьявола. Одних сатана уловил свою волю, и они имеют уже судьбу дьявола. И они говорят, судьба человека от Бога, такой у меня путь. Святые должны знать, какая судьба у них. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно нисходит свыше от Отца Света, у которого нет тени перемены. Вот это судьба от Бога для всех святых Его. Бог никого не искушает из святых своих злом, и сам никогда не искушается злом. Но каждый из святых искушается сам, обольщаясь и искушаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. Следовательно, мы должны знать, здесь говорится о судьбе. Судьба выпала на этих двух козлов страшная и одному, и другому. Тот, который для Господа это возмездие, он сжигался вне стана, мы увидим далее. Тот, который на отпущение исповедовались все грехи, и он уходил. Это отвержение. Это полное отвержение. Слово «отвергнуть» – это значит забыть и никогда больше не вспоминать. Будем глубже об этом говорить. «И принесет Аарон, 6 стих, тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой». И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон о обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого выпал жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого выпал жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение, и отослать его в пустыню для отпущения». И приведет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех, за себя. И возьмет горящих угольев, полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкоистолченного курения полной горсти и внесет за завесу. И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою. 7 раз покропит кровью с перста своего. Здесь мы встречаемся с огнем. Он должен взять полные пригоршни огня с жертвенника. С жертвенника всесожжения во внешнем дворе. И он должен взять мелкоистолченное курение, специальный состав, искусством приготавливающий эти составы. Дух Святой приготовил. Вы помните, мы уже говорили с вами, что этот мелкоистолченный состав говорит о молитве, которая творится по уставам, о молитве, которой молятся святые по воле Его. Иаков говорит, вы просите и не получаете, потому что просите для вожделений ваших или чтобы употребить их на эти вожделения. Но Бог отвечает только на те молитвы, которые согласуются с Его словом, с временем и уставом. Он отвечает только на те молитвы, которые провозглашаются прямо по слову, верою сердца и исповеданием уст. Только это является мелкоистолченной. Не просто творить такую молитву, оскорбленное сердце, обиженное сердце, раненое сердце. Но если оно по уставу Господнему говорит, я прощаю во имя Иисуса, так как Бог меня простил. Потому что Бог сказал, как вы будете прощать друг другу, так и я буду прощать вам. И человек, невзирая на свои чувства, он начинает издавать вместо зловония благовония. Вместо того, чтобы изливать свои чувства и свою боль, он начинает благословлять человека, который ранил его, который оскорбил его, оклеветал его и унизил его. И это называется благовонно, мелко истолченное. В это время душа гибнет. Вот когда душа гибнет, только тогда при гибели и потере души появляется мелко истолченный ливан, корица и другие курительные составы. Теперь Бог берет свой божественный огонь и пожирает это все. Это есть пища огня, благоухание приятное, и облако становится над крышкой ковчега. Крышка ковчега – это престол благодати. Апостол Павел говорит, мы имеем право теперь с дерзновением приходить к престолу благодати. Крышка ковчега называлась престолом благодати. Там пребывал Бог и поднимался курительный состав. И он говорит, только тогда ты останешься живой. Он это сделал, как я сказал, все по уставу, но если бы он не сделал в свое время, мы увидим это время, то все равно Аарон бы умер. Но Аарон боялся, и он делал это в одно время, только один раз в году. И поэтому огонь Божий готов. Бог есть огонь поедающий. У Бога есть жажда и желание что-то потреблять. И это божественная любовь. Бог назван любовью. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного. Иисус является благодатью Бога Отца для нас. Благодатью, которая гораздо строже будет судить нас, нежели судил закон. Я хочу, чтобы мы забыли о всех тех привилегиях, говоря, мы под благодатью. Бог будет судить людей под благодатью строже, чем людей под законом. Потому что людям под благодатью дается неизмеримое богатство Христово, которое не было бы дано людям под законом. Им даны были тени, нам даны не тени, а реальная сущность самого Бога. Никто из них не обладал Духом Святым так, как сегодня может любой из пришедших обладать Духом Святым. Любой может принимать Духа Святого в себя, и любой может быть крещенный Духом Святым и огнем. В то время никто не мог быть крещенным Духом Святым, потому что Дух Святой, как крестящий, еще не сходил ни на одного из личностей. И впервые, как крестящий, он сошел на Иисуса при водах Иордана. И потом сошел на учеников в день Пятидесятницы, около 120. Потом сошел и на других, и продолжает сегодня сходить на тех, которые принимают. Не нужно ожидать, не нужно выпрашивать, не нужно достигать. Нужно принимать верою, как дар Божий. То есть они не имели этой привилегии, поэтому они не будут настолько жестко судимы. Они будут судиться под законом. Живущие и согрешившие по закону, Слово Божие говорит, по закону и осудятся. Живущие по благодати и согрешившие под благодатью будут судиться под благодатью. И учтите, суд благодати будет более строгим. И Слово Божие говорит, неужели мы вознерадим о сём великом спасении, будем со страхом и трепетом проводить время своего странствования. Вот здесь настоящие молитвы, на которые Бог отвечает. Они приходят пред Богом, и мы не умираем, когда приходим с такими молитвами. Но когда мы приходим с неправильными молитвами, не по Слову Божьему, не в свое время, то такие молитвы Бог не слушает. Когда мы приходим с неправильной молитвой, не по Слову Божьему, не в свое время, то мы грешим, мы не повинуемся. И Слово Божие говорит, Бог грешника не слушает. Эти грешники называют себя, быть может, апостолами, пасторами, епископами или еще кем-то там. Не имеет значения, пророки вы или кто. Если это будет сам Аарон и войдет не во время и не по уставу, умрет. Слово Божие говорит, смотри, чтобы он пришел вот в такое-то время, один раз в году, и чтобы сделал вот так, чтобы ему не умереть. После двух умерших сынов Аароновых, которых огонь Божий убил, огонь Божий может в пищу брать, но он может и убивать. Теперь мы также, святые Божии, мы не для всех служим благословением. Для одних мы являемся благословением, мы благоухание для одних и запах живительный. Для других же людей мы являемся проклятием и запахом смертоносным, потому что убиваем их. Если вы находитесь в этой льняной одежде, символ смерти, праведности и суда, вы будете производить это. Вы не будете только благословлять. Но у вас будет и проклинающая функция, которую сатана лишил церковь, сказал, ты не имеешь права, это мое дело. Он сказал, только в филистимской земле можно ковать мечи, только там были кузнецы, и бедные израильтяне вынуждены даже мотыгу для земледелия оттачивать у них, чтобы они не восстали и не убили его. Но Соломон полностью перехватил это все через отца своего Давида. Давид выхватил меч Голиафа и сказал, нет ему подобного. И он завоевал филистимлян. А Соломон взял полностью технологию филистимскую. И полностью сейчас археологические раскопки находят именно царские соломоновские плавильни, где ковалось железо, ковались железные орудия, символ суда. Теперь Израиль обладал, теперь не нужно было ходить к филистимлянам. Теперь не только филистимляне имеют право проклинать, то есть нести пагубу и смерть. Теперь эта смерть побарается смертью. Смерть Господа Иисуса, мы должны знать об этом. И поэтому такая молитва пред Богом является благовонным курением. Нелегко забыть отца, забыть мать, забыть детей, забыть жену. Нелегко. Только здесь может получиться мелко истолченный ливан, когда вы Бога ставите на первое место. Бог на первом месте. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою, всею крепостью сил, всеми силами души. Это первая заповедь с обетованием. Она не изменилась. Благодать вся и весь закон заключен в одном слове. Возлюби Господа Бога и ближнего твоего, как самого себя. Это является истолченным курением пред Господом, и его огонь с удовольствием это пожирает, и Бог не убивает вас. Бог начинает открываться в это время нам и говорить над крышкой ковчега пред престолом благодати. Покропит 7 раз. 7, вы помните, 7 – это полнота, наполняющая все во всем. Чуть-чуть поподробнее мы будем говорить ниже о ней. Церковь Иисуса Христа. 15 стих. «И заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и предкрышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их». Вы знаете, что Соломон в 9 главе пишет такие слова, 11-12 стихи. Он говорит, непроворным достается бег, успешный бег, не храбрым дается победа, и не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение. Но время это дает все, и случай, неправильно переведенное слово, и случай, и устав. Потому что случаев не существует ни в царстве ада, ни в царстве света. На земле люди привыкли называть случаем то, чего они не понимают, то, что совершилось совершенно случайно. Они этого не ожидали, забывая, что кто-то их запрограммировал. Иногда они говорят, о, это случайно, а это не случайно, они сами себя запрограммировали. Это не случайно, жена стала отвратительной мужу, потому что он проклял ее. Не случайно жена стала ненавидеть мужа своего, потому что она стала проклинать его. Родители стали проклинать своих детей. И при том проклинать, просто говорить плохо о них, негативно отзываться. Они то, что видят, то и говорят. Вы видите, Слово Божие запретило нам говорить то, что видим мы нашими очами. Оно повелевает нам говорить то, что говорит это Слово. О моей жене, о моих детях и о моем брате. Вот что оно повелевает мне говорить. И когда я говорю и беру обетование для моего брата, для моего мужа, для моей жены, моих детей, то я беру обетование Божие совершенное, и я рассматриваю моих близких в другом свете. И отношусь к ним, соответственно, этого. И тогда я программирую их, и не случайно вдруг у них появляется желание порвать с грехом. Не случайно вдруг у ушедшей дочери и сына из дома, проводящего развратную жизнь, появляется жгучая тоска по дому. Возвращусь в дом к отцу моему. Почему? Потому что отец не проклял его, когда он ушел из дома. Потому что отец открыл двери и ждал его, и смотрел все время на дорогу, и он пришел. Если бы отец захлопнул дверь и сказал «все», он никогда бы не пришел. Но он вспомнил там. Почему он вспомнил? Потому что отец не забыл его, и он пришел. Если мы в наших ситуациях не забудем Слово Божие и будем знать, что спасаемся мы нашими домами, спасешься ты и весь дом твой, вы не будете переживать за ваших детей, даже ушедших. Конечно, тело ваше будет дрожать. Но пророк сказал, а я должен быть спокоен. Как быть спокойным, когда все потрясено? Весть достигла ушей моих, место колеблется подо мною. А я должен быть спокоен, когда придет на народ мой грабитель. И этот мой внутренний покой, и дрожание внешнее колен, но внутренний покой и согласие, и усилие моей воли, да будет воля Господня. Я провозглашаю Его власть, Его силу, начинает проявлять свое действие, и Бог начинает делать удивительные вещи, и мы начинаем созерцать чудеса Господни. Вот что происходит здесь. Поэтому здесь Бог говорит, когда очищается святилище, когда Бог это делает, то Он говорит, чтобы мы знали, непроворным это все достается. Мы говорим, это от природы даровитый человек. Вы знаете, иногда мы смотрим, ну мудрый такой человек, а жизнь не клеится. Ну смотришь, такая красавица, а несчастная жизнь. Такой прекрасный мужчина и с такой отвратительной женщиной живет. Он просто мучается, и люди со стороны смотрят и говорят, у него глаза были, когда он выбирал или нет? Почему? Потому что Слово Божие говорит, что и богатство дается неискусным. Люди учатся, как разбогатеть. Существует очень много консультантов, которые зарабатывают на вас, чтобы научить вас, как разбогатеть. И вы все равно не богатеете. А если и богатеете, то для чужого кошелька. Человек богатеет, богатеет, миллиардер, и вдруг заканчивает жизнь самоубийством. И боятся об этом сообщить в газетах, эти консультанты. Почему? Обанкротился. Никто не знает судьбу этих миллионеров и миллиардеров, которые позволяют себе многое, но внутри самые несчастные люди. Потому что не купишь это за деньги, счастье. Но Слово Божие говорит, человек дальше не знает своего времени. И как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силке, так сыны человеческие уловляются, если не делают не в свое время. Я сегодня говорю к христианам, к святым Божиим, которые попадают как птицы в силки. Но Слово Божие говорит, что Он избавит нас от рук птицелова. Каким путем? Потому что Слово Божие дальше говорит, мудрый знает время и устав. Это немножко ниже главой. Сердце мудрого знает время и устав. Мудрость – это страх Господен. Начало мудрости – страх Господен. Это исполнение заповедей, это повеление Его хранить в себе и повязать их на глаза свои и перед собою, и следовать по ним. И тогда только я буду знать время и устав. И далее Соломон пишет, для всякой вещи есть свое время и устав. Не только для меня, даже для всякой вещи у Бога под небом есть время и устав. Ничего случайного в жизни не происходит. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему об этом. Церковь сегодня имеет голос, который может говорить ей, если ее ухо открыто. Если она оглохла для того, чтобы слышать этот мир, и открыла ухо свое, он открыл мне ухо, подобно учащемуся. Если мы сегодня можем быть учениками и не мним о себе слишком много, то мы узнаем время. Бог укажет нам время и скажет, какой устав. Устав – это свод законов и предписаний. 17 стих. «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его, и так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево». Вы обратили внимание? Ни один в это время не должен быть находиться там. Когда начиналось очищение, все священники, все участники служения с Аароном должны были покинуть скинию. Никто не должен находиться в это время, когда он входил для очищения. Все должны были выйти из святилища. Он пойдет дальше во святая святых, но в это время и в святилище никого не должно находиться. Все должны были покинуть эту скинию. Собрание, когда входит он для очищения святилища и до самого выхода его. О чем это нам говорит? Здесь говорится об абсолютной теократии Бога. Жесткая и абсолютная теократия, не терпящая никаких изменений. Исключающая в этот самый момент кого-либо другого. Сегодня Бог не изменился. Церкви сегодня терпят величайший урон, потому что во время этого чистилища и очищения, когда они пытаются очиститься и осветить церковь, то в этом участвуют целые братские соединения и советы. А в этом должен участвовать только один человек. То есть откровение идет только одному человеку, и только он может проявить. Другими словами, мы встречаемся с телом церкви. Никто не может сделать этого вне тела. Только в божественной структуре. Здесь говорится и о божественной структуре, и о свойствах и способе этого очищения. Многие святые и многие церкви всех конвенций пытаются периодически освящаться. И не у многих людей есть внутри чувство удовлетворенности, освящения, освятился. Католические монахи православные уходят в пустыню, уходят в кельи. Другие протестантские начинают поститься просто дома. Они говорят, мы входим в посты. Но нет того удовлетворения. Боже, ну что? Боже, я готов заплатить все. Они только языком говорят, и все-таки они не готовы сделать одного, стать членом тела церкви. Они хотят быть независимыми и независимо осветиться, потому что никакая церковь, видите ли, не подходит к их высокому просвещенному интеллекту. И это беда. А если подходят, а если вошли, то все равно имеют независимость. Бог для каждого человека имеет конкретную волю, говорят они. Но эта конкретная воля для каждого человека будет контролироваться одним человеком в церкви. Они не хотят этого контроля. В таком случае это уже будет не тело. Это будет какой-то монстр, какое-то уродство, потому что в теле каждый член тела повинуется голове. И у него нет независимости. А они говорят о каком-то помазании и о каком-то независимом положении в церкви, от пастора церкви. Они боятся, они называют теократию Бога и учение теократии диктаторством, насилием и демагогией, забывая, что демагогией можно назвать только демократическую структуру церквей. Только там могут вырастать действительно демагоги. Человек в демократической структуре, не отвергающий демократическую структуру и пытающийся диктовать, навязывать обществу свое мнение, не осудивший эту структуру, вот это есть демагог и диктатор. Но когда он по воле Божией, по уставу и правильно принял от Бога бразды и ответственность, вот тогда только начинается правильное соединение, тогда только святые могут очищаться. Здесь говорится об этой абсолютной теократии Бога. Один Бог и один человек. Не два, один Бог и один человек. И в это время, когда Бог открывает пути свои Моисею, когда Он очищает, Он говорит, никого не должно быть. Никого, все должны удалиться, Он один только будет это делать. Он Петру сказал, все даю тебе власть. Странно звучит, не правда ли? Там были еще 11 апостолов. А Он ему передает власть. Он знал, что будет много апостолов, а Он одной личности передает власть. Говорит, я тебе даю ключи царства. Сегодня ключи царства находятся у церкви, но в лице пастора каждой отдельной церкви. И ключ этот не находится от многих церквей в руках одного пастора. Он находится в руках каждого отдельного пастора, и каждый пастор в своей церкви является для нее и апостолом. Хотя существует, разумеется, апостол, на которых этот пастор должен равняться. Но это другое положение. Но в этом 17 стихе говорится о жесткой, абсолютной теократии Бога, когда он ходит во святилище. После этого, когда он выйдет оттуда, и выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон. Вы знаете, что этим жертвенником является сам Иисус, и так как мы в Иисусе, то каждая отдельная личность является для себя самой и жертвенником, и жертвой. Потому что здесь говорится, и покропит на него кровью, на роги жертвенника. Роги – это символ власти, четыре рога, четыре учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое является одним, но разделяется на четыре реки, выходящие из рая. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении и о суде вечном. Четыре учения, четыре рога. Покропит на него кровью с перста своего семь раз. Опять мы встречаемся с полнотою, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища, скинии, собрания и жертвенника, приведет он живого козла. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Здесь мы видим, каким образом Бог относится ко греху. Сперва он его наказывает, это жертва за грех. На отпущение козел, теперь что он делает? Он наказал. Не сам грех наказал, разумеется, а наказал личность, но он наказал Иисуса. Он излил на него свое наказание. Теперь, как он относится ко греху? Грехов их и беззаконий их не вспомяну более. То есть такая терминология Священного Писания. Он удалил наши грехи, как восток от запада. Или же бросил их в бездну морскую, в пучину морскую. Это говорит о том, что в землю непроходимую. Если вам из этой непроходимой земли все-таки кто-то принесет, это будет только дьявол, который вам напомнит о ваших грехах, в которых вы уже давно покаялись. Всякий раз, когда Дух Святой начинает повлечь человека к освящению, сатана тут, как тут, начинает ему напоминать, как часто приходится встречаться с людьми. Я спрашиваю их, вот этот грех, в котором вы каетесь, вы уже каялись в нем? Да. Почему вы снова вспоминаете его? Ну вот как-то вот чувствую себя. А вы что, вы человек веры или чувств? Почему вы от чувств исходите? Вот чувствую, как ты вот стала молиться, и вот вас не было показано, или было в пророчестве сказано, вот у тебя еще есть грех. Вот есть какой-то грех. Всякий раз, когда есть у человека проблема, и он приходит к этим людям, они сразу ищут грех. Иногда это не является грехом вашим личным. Иногда это бывает проклятием со стороны, идущим на вас, которое нужно просто разрушить. Вы в этом не повинны. Не повинны иногда дети, что они непослушны родителям, потому что родители их прокляли, имеют какие-то пороки, не повинны. Но люди начинают искать грех. Почему это случилось? Иисус сказал, не ищите греха. Ни он не согрешил, ни родители его. Но я не сделал его слепым, чтобы явилась слава Божия на нем. Нет, я пришел для того, чтобы явилась слава Божия, он родился слепым, потому что это грех не от родителей и не от него, а этот грех был еще в Едеме, и оттуда он пришел. И если человек родился калекой, говорит, в чем согрешили его родители? Ни в чем. Конечно, бывает и грех родителей, пьянство, наркомания, никотин, который полностью изменяет строение, значит, внутренних органов женщины, и она может рождать уродов, и она рождает их такими. Если же плюс еще и мужчина этим занимается, то он генетически в семени своем передает уже генетику алкоголя, никотина, разврата, чего бы то ни было. И родившийся ребенок, сам того бедный, не понимая, мучаясь и страдая, не понимает, почему ему хочется заглядывать и смотреть в запрещенные места, почему его влечет к разврату. Почему один в 12 лет смотрит наивными глазами, а у другого уже в 4 года развратный взгляд? Почему? Почему родители, обескураженные в ужасе, ловят девочку или мальчика в постели? Почему в ужасе они? Откуда это? И почему другой уже в 14 лет совершенно не понимает, наивен? Потому что родители передали вот этот код ему. Это было в семени мужа. Или же это было у матери. Передается и то, и другое. Поэтому не всегда бывает грех, бывает это проклятие, которое нужно разрушать. И здесь говорится, что Бог, когда снимает грех, Он никогда вам его не напомнит. Если Он удалил его, и кто-то вам напомнил о нем. Я уже говорил, однажды исповедавшись пред Господом, пред церковью, или пред кем-либо, никогда не повторяйте своего исповедания еще раз. Вы знаете, я воспитывался в такой церкви, которая один раз спрашивает о грехе человека, потом собирает конклав чуть-чуть побольше и снова начинает его спрашивать во всех мелких подробностях. И я видел, как иногда некоторые не выдерживали, вот, будучи целомудренными, они просто не выдерживали этого греха во всех подробностях. Они краснели, бледнели, опускали глаза, они не знали, куда себя деть. А другие просто с наслаждением смаковали это. Просто уже развратившиеся сексуальные маньяки, прикрывающиеся видом благочестия, псевдовожди. Нет, нет, они не совершили буквально блуда, но с каким наслаждением они всегда спрашивали у человека, впавшего в блуд, а сколько, а с кем, а как, а каким способом? То есть все это должно быть прекращено в Церкви Божией. Совершенно Богу не важны способы, сколько и с кем, и сколько их было. Достаточно, что просто был блуд, и больше ничего не надо. Человек кается просто в блуде, просто в пьянстве, просто в разврате, просто... еще в чем-то, и Богу не нужно совершенно это, и людям это не нужно, они только страдают из-за этого. Видите ли, он не может позволить себе смотреть порнографию, потому что он святой, так называемый, но зато он с наслаждением может спрашивать во всех подробностях бедного, кающего человека, давая ему надежду, что если он все в подробностях расскажет ему, тогда только он получит прощение. Но это не так, и человек уходит с какой-то надеждой, ну как, простили, нет, 3, 4, 5 лет, смотря где какой мрак, где какое мракобесие, так и прощали.
Одному говорили месяц, другому год, другому пять, третьему говорили, будем молиться по пророчеству, когда уже Бог скажет, что достаточно, откуда мы знаем, достаточно или нет. Другие вообще дошли, мы не можем разбирать этого до пришествия Христа, Христос разберется. Однако Бог сказал церкви право прощать и отпускать грехи. И Он сказал, если, называясь братом, остается в грехе или сестрой, тогда только отлучать или брать на замечание. Но если оставляет грех и кается, то немедленно принимать, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Вот что Он сказал. Поэтому козел отпущения, который ушел в пустыню, должен для нас быть теперь из этой тени ярким светом. Бог не помнит согрешения. Вы помните, потому что вам напоминает сатана. Но вы тоже можете вычеркнуть из памяти. Но вычеркнуть из памяти в каком смысле слова? Не вспоминать, а вспоминать просто на скалу, из которой вы извлечены. Боже, как ты спас меня? И вспоминать, что теперь меня больше не тянет это. Как я там был? Какой там мрак? Слава Богу за этот свет. Иногда люди просто переживают наоборот и говорят, как жаль. Одна сестра говорит другой, тебе хорошо, говорит, вот, ты не член, и ты можешь позволить себе похождение с молодыми людьми, а я уже не могу, я член. Она говорит это с сожалением, что, то есть она боится, ее научили, что ты теперь член, и с тебя больше будет спрашиваться. И многие молодые люди боятся становиться членами тела церкви, официально заявить об этом, думая, что если они станут членами церкви, с них больше спросится. Наоборот, когда вы станете членом тела Христова, вы попадете под ее укрытие. Она вас прикроет, а так вы открыты всем штормам и бурям. А в теле страдает один член, страдают все. Радуется один член, радуются все. Это в теле, не в трупе. Между телом и трупом есть большая разница. Труп – это бывшее живое тело, которое умерло, в котором осталось только вид благочестия, сила же его ушла. И поэтому они перешли на машинерию, они перешли на чисто душевное служение. Поэтому они сделали хорошую организацию, блестящую. Они сделали прекрасный хор, хорошее исполнение групп, солистов. Они посылают своих проповедников для того, находят именно талантливых, не людей, отмеченных Богом, а людей, отмеченных древом познания добра и зла, с развитым хорошим интеллектом, тонких таких, и посылают их в специальные лучшие теологические факультеты, платят за них церковные средства, и потом они приезжают, и они потом их слушают, и им приятно. Эти люди уже много басен святых заучили из сказок, и много всего, и они вам могут на целый год, у них уже все расписано, когда и что говорить. Им не нужно приходить к Богу, закрывать комнату и там растворяться и плавиться в слезах своих, во прах, и говорить, Боже, дай слово. Боже, дай слово, конкретное слово, во время дай это слово. Чем нуждается сегодня тело твое, народ твой, дай это слово. И потом, получив это слово, только они начинают применять теологию и искать, и подготавливать, и готовить. Получившие готовые продукты от Бога, они начинают готовить. Этого нет. Поэтому Дух Святой говорит сегодня о теле и к телу. Соприкосновение с трупом является нечистотою, мы это помним. И поэтому все те церкви, которые стали трупами, Слово Божие говорит, даже не прикасаться к таким церквам. Как бы они себя ни называли, пусть это будут харизматы, пусть это будут пятидесятники, субботники, баптисты, католики, пресвитериане, методисты, не имеет значения, кто бы они ни были. Хоть как пусть себя называют, церковью Христовой, церковью Господней, не имеет значения. Имеет значение лишь только одно, живые они или нет для Господа, и мертвые ли они для греха. Только это имеет значение, и только это называется телом, и только в теле Бог делает, и только для тела Он удаляет этот грех. И в теле вы будете защищены. Когда вы придете в церковь, вы не услышите, так говорит Дух Святой, у тебя еще не все в порядке, у тебя есть то-то и то-то, тебе нужно то-то и то-то оставить. Но когда вы придете сюда, вы услышите, грехов твоих и беззаконий не помню. А вы пришли сюда, сатана целую неделю вам об этом напоминал. Но когда вы пришли в тело и собрались как церковь, вы услышали, что а Бог как раз этого не помнит. И вы облегченно вздыхаете, слава Богу. А я-то думала, это мои мысли. Вы приходите каяться и говорите, у меня плохие мысли идут. А сатана вас обвиняет за эти плохие мысли. Говорят, ты видишь, какой ты плохой человек, какие мысли у тебя идут. А здесь вы узнаете, что это он лжец и обманщик. Он же посылает, он же обвиняет. Возьмите, и пусть он на своей больной голове и понесет эти черные мысли. Заполните себя мышлением Божьим. Не обращайте внимания. Главное, как только вы не будете принимать вины, вы не можете защититься, мысли будут идти. Но когда вы не будете принимать вину и будете знать, что это не от вас, вы просто должны устоять в этом мышлении. И поменять. В ответ на мысли нельзя отвечать мыслями. Когда вы слышите мысли, сатана говорит вам, но вы можете говорить с Богом, и он не будет слышим для вас. Когда вы будете говорить слова Божьи, обетования Божьи, вы будете слушать сами себя. И он убежит от вас. Вот это и есть твердая вера. Вера от слышания Слова Божия. Вы начинаете говорить: Боже, благодарю Тебя, что Ты ввел меня в царство возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа. Что Ты избавил меня от власти тьмы, от ада искупил, очистил кровью Своею. Вы говорите громко еще и еще, столько, сколько нужно, пока этот грязный поток прекратится. И когда вы закончите, у вас совершенно другое мышление. Вдруг у вас уже нет этих грязных мыслей, а ваши мысли все уносят туда, ценности меняются. То, что вы хотели купить, вдруг у вас уже нет желания покупать. А зачем? Я и с этим могу, и это хорошо. Зачем менять, когда я еще могу ездить и на этой машине? Цвет мне нравится. Не попался цвет. Марка не нравится. Новая мебель вышла. Другие уже появились. Зачем? То есть вы многие переоценку будете делать как в физических направлениях, так и в духовных, и в душевных. Вы скажете: нет, я не буду выговаривать брату. Вы пытались выговорить и сказали: ну что это, я должен выговорить. Слово Божие говорит: пойди выговори ему. Но после того, когда вы славили Бога и хвалили, к вам другое слово пришло. Не лучше ли остаться обиженным? Не лучше ли не выговаривать? Не лучше ли покрыть, замолчать и благословить его? И вы говорите: лучше. И вы испытываете сладостное прикосновение Духа Святого. И благодарите, и благословляете. Не буду, не буду. Проходит немного времени, и этот человек становится вашим лучшим другом. А когда бы вы пришли, вы сказали ему: не всегда он будет вашим другом. Только святые люди, достигшие совершенного возраста, при обличениях принимают обличение, как елей. Человек, не достигший совершенного возраста, принимает обличение, как удар судьбы неотвратимый. И начинает кричать и плакать и к Богу: Боже, откуда, за что и почему? А Бог следует и все равно говорит: и все равно я приведу тебя к цели, когда ты будешь благодарить меня, когда я обличаю. Давид сказал: пусть обличает меня праведник. Это лучший лей, который не повредит голове моей. А сегодня обличишь одного, за ним сразу целый каскад. Скажешь об одном сразу. Неизвестно. Я говорю, я плохо верю, что это члены именно нашей церкви. Они, в общем-то, всегда говорят: мы члены церкви. Члены церкви Христовой, так они себя считают. С многими людьми, которыми я встречаюсь, они нигде не члены, но они члены церкви. Они говорят: мы члены церкви. Что обязательно быть членом где-то? Зачем? Не делайтесь рабами человеков, они говорят. Они нарушают структуру тела. Они хотят быть вне тела, и в то же время говорят: мы христиане. Они больные христиане. Они или засохшая рука, и слава Богу, что еще не ампутированная. Но Бог скажет однажды к нему: протяни твою сухую руку. И когда он протянет ее, эту сухую руку, и она станет действовать, он скажет: благодарю тебя, Боже, что ты избавил меня от духа бунтарства. Благодарю тебя, что ты избавил меня от духа пререкания. Все время пререкаться – это дух бунтарства, это проклятие. И человек, который все время пререкается, и ему будут пререкаться. Человек, который не признает авторитета над собой, и его авторитет не будет признан. Поэтому мы здесь должны видеть великую милость Божию в том, что грехи наши забыты им, и он не вспомнет о них никогда. 23 стих. «Теперь, когда все это он сделает и выпустит козла в пустыню, написано: и войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит все сожжения за себя и все сожжения за народ, и очистит себя и народ». Теперь жертва всесожжения, которую он будет приносить, не жертва за грех, а жертва всесожжения, возносится во всем благолепии. Он снова омывается водою и одевает одежды благолепия своего, оставляя льняные одежды во святилище и одевая другие одежды, и выходя со святилища уже в блеске и славе своей. И начинает приносить жертву всесожжения. Это посвящение Богу полностью, без остатка. Теперь 25 стих говорит: «А тух жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан». Теперь, кто же отводит козла? Кто этот нарочитый человек у нас? Кто это должен делать? Никто иной, как наш разум и наша воля, должны провозгласить, что Бог не помнит греха. Когда вы провозглашаете Слово Божие, что Он не помнит греха, когда вы говорите: Боже, благодарю Тебя, что Ты бросил все грехи мои, о которых я исповедал Тебе и отрекся, в бездну забвения, В это время вы совершаете вот это путешествие. Вы уходите в пустыню, провозгласив свои грехи на этом козле, и Бог не вспоминает их. Теперь вы пришли, теперь вам нужно омыться водою. То есть теперь вы начинаете брать Слово Божие и применять его лично к себе. Теперь после этого у вас появляется сила. До этого вы не могли омываться водою. Но теперь вы омываетесь водою, и Слово Божие изменяет вас. То есть вы преображаетесь в его славу от этого слова. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожу их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. Теперь телец и козел в жертву за грех, оказывается, сжигались вне стана. Были разные жертвы за грех. Вы помните, мы говорили, это Левит, глава 6, когда разбирали закон о жертве за грех, 6 глава. «А всякая жертва за грех, 30 стих, от которой кровь вносится в скинию из собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаемая, ее должно сжигать на огне». Бывали роды жертв за грех, которые кровь не вносилась во святилище. Когда она не вносится во святилище, то эта жертва, внутренности сжигаются во всесожжение Богу, а остальное идет часть священнику, а часть приносившему. Когда же кровь была внесена во святая святых, то вся жертва сжигалась вне стана. Это была уже крестная смерть. Все сжигалось там, ничего не оставалось. И 29 стих говорит, «И да будет сие для вас вечным постановлением. В 7 месяц, в 10 день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищает вас, очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, свои одежды священные. И очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». 7 месяц и 10 день являют нам время и устав. 7 месяц – это время, 10 день – это устав. 7 – это полнота, время. Когда пришла полнота, Бог послал Сына Своего. Полнота – это церковь Иисуса Христа. Время – это может быть только в церкви. И все люди, которые хотят очиститься вне церкви, ничего не произойдет. Только в церкви может произойти очищение. И только священник в этой церкви может провозгласить, наконец-то, вас очищенным и свободным. Хотя вы исповедали грех свой, говорите, все, Бог простил меня. Но если после этого прощения, когда Бог вас простил, вы не войдете в тело, и священник этого не провозгласит, то вся нечистота возвратится на вас. Каждый прокаженный, очистившийся от проказа, должен был прийти и показаться священнику. И только когда священник его объявит чистым, только тогда он будет чист. И поэтому здесь говорится о времени и уставе. 7 месяц, 10 день. Запомните, 7 месяц – это время. Полнота Божия будет применена к нам. И это время не один раз в году бывает. Этот год и этот день длится уже около 2000 лет. Он называется Днем Церкви, когда церкви дано право прощать и отпускать, вязать и, наоборот, развязывать. Сию же дочь Авраама, у которую связал сатана, не надлежало ли было освободить от уз этих сегодня, в день субботний? Иисус, я часто говорю, приноравливал все свои чудеса почему-то к субботе, потому что суббота должна стать освобождающим фактором. И он говорит, это будет днем покоя. Это не была буквальная суббота, это не был буквальный день очищения в субботу. Но субботами в Священном Писании назывались все праздники. Они назывались суббота, то есть покой Божий. Бог в этом успокаивался, и Бог хочет, чтобы и наш покой был в церкви. Вы не найдете себе покоя вне тела Христова. Войдите в церковь и станьте ее принадлежностью. И здесь вы получите покой. Это вечное постановление. И только однажды в году, и я говорю, этот год уже длится около 2000 лет. И скоро этот год закончится. И скоро этот 10-й день, 10, совершенство, 10 заповедей. Совершенство. 7 полнота, 10 совершенства. 7 устав, то есть 7 время, 10 устав. Свод законов, который вы получите в церкви, как дальше действовать, что дальше делать. И Бог пошлет свое помазание, и только потом мы получим освобождение. На этом месте, то есть сегодня на этой главе мы закончим наш разбор, и сейчас мы будем петь одну из наших песен, и вы подготовьте ваши записки, вопросы и просьбы. И после пения псалма я по милости Божией буду отвечать на эти вопросы. Если я не успею ответить на все записки, то заранее прошу извинения, оставлю их на следующий разбор. Брат Аркадий, прошу пояснить прообраз мужчины и женщины и мужа. Левит, 15 глава, 18 стих и 15 глава, 24 стих. А также и условия, и признаки. Вы помните, там 15 глава, 18 стих, если мужчина ляжет с женщиной, и у него произойдет излияние семени, то они должны оба мыться водою, и нечист будет до вечера. В то время, когда в другом месте Священного Писания Слово Божие называет побить их камнями или сжечь, потому что они сделали грех прелюбодеяния. А здесь вдруг, вот наоборот, как-то поощряется, и вот просто омылись, и все готово, душ приняли и чистые. Что здесь такое? Почему так? Здесь мы встречаемся с законом, как мы говорили, нечистоты. И в данной ситуации мужчина и женщина – это незаконный контакт. Под мужчиной руководство, Слово Божие всегда имеет в виду разум в личности самого человека. Здесь говорится, как я должен сам себя очистить. Воля, она, то есть, имеется в виду под женщиной. И если у меня незаконное отношение к воле, и моя воля подчинилась, то есть незаконно подчинилась. Я незаконно никак муж отнесся к ней, потому что моя воля еще не стала моей женою, подчиняющейся мне, и она и не подчинялась мне никогда. Периодически у меня бывают с ней контакты. Вот эти периодические контакты с волей, то есть иногда воля находится под чувствами, и я делаю не то, что понимаю и хочу, а то, что не хочу. Это говорит о том, что моя воля находится под властью моих эмоций, и эмоции направляют волю. Я понимаю, что стыдно, нельзя, но так как чувства сильны, и они господствуют над волей, то я делаю это тайно. Но все-таки изредка я могу сделать что-то и даже посеять что-то в мою волю, то есть повелеть ей что-то сделать, и усилия воли применил и сделал. Но так как это незаконное делание произошло, то здесь написано «я нечист». То есть всякое, тем более здесь говорится о семени, чтобы вы поняли, это семя пришло не от Бога, не от Духа Святого, не от Слова Божия, которое называется семенем, а это мысль и это движение было моим личным, моего личного состава, от человека, душевное. И будучи душевным, я все-таки поборол свою волю и заставил что-то сделать, но против чувств своих. То это называется незаконным актом. Это мужчина и женщина. Теперь они должны оба омыться водою и будут чисты. Омыться водой, то есть принять Слово Божие, как я должен поступать со своей волей. Воля все время должна подчиняться только разуму. Теперь же, когда воля подчинена разуму, и я не человек эмоций, не человек чувств, но я человек воли. И я переспал уже с женою своею, и получилось, а у нее была нечистота. То есть в это время мы оба нечисты, и больше еще нужно теперь очищаться, 7 дней. То есть просто с женщиной один день до вечера, а здесь 7 дней. Это уже другой стих, 24. Здесь имеется в виду, когда наша воля периодически, хотя она подчиняется разуму, людей называют волевыми. Они волевые люди и умеют покорять свою волю и делают то, что они хотят делать. Не от чувств, а вот так, как понимают и как их учат. Но периодически вдруг они, как говорится, выбиваются из этой колеи. Так бывает с людьми этого мира и с христианами, душевными людьми. Периодически вот они как-то держат себя, а потом, как говорится, говорит в запой или в разгул, или вот ну во что-то впадают. То он смиренный, кроткий, а то не подойди к нему, орет, кричит на всех, вот все летит. А потом вдруг опять такой ходит смиренный, когда уже дров наломает. Опять же, если это в духе происходит, и человек духовен, то он покоряет это все себе, не допускает, кается. Но если он душевно себя покоряет, волю свою, и периодически воля его нечиста от эмоций, от этой грязи. То есть страсти и похоти заражают волю, и она в это время нечиста. То есть иногда они просто насилуют нашу волю, эти страсти и похоти, и мы вопреки нашего разума вот, что-то начинаем в это время контактировать. То есть вы часто замечали за собою, что давят страшные, грязные какие-то побуждения вас, а вы отсюда против этого все равно делаете свое дело. То есть воля исполняет в это время и желание плоти и помыслов, то есть и плоти и помыслов. То есть хотя она и подчинена вам как мужу, но в то же время она и делает с чувствами и подчиняется чувствам. То это называется еще хуже, это называется также нечистотою и нужна полнота Божия для этого очищения. То есть это свет из тени. Но факторы смерти крестной здесь написано, и смерти я уже говорил. Будьте добры, объясните в свете Священного Писания, как такие грехи, как воровство, проституция, гомосексуализм, пьянство, лихоимство, ложь и так далее, в течение жизни человека оставляют свой отпечаток на лице человека, и одни люди могут определить, кто есть кто до общения с этими людьми, а другие нет. Почему? Спрашивая, ты что, не видел? Ведь это написано у него или у нее на лбу. Как смотреть на нее или на него? Что первое? Обратить внимание, чтобы не сделать ошибок в будущем. Вы знаете, действительно, есть христиане, которые покаялись, но на лице у них все еще написано вот тот грех, которым они занимались. Есть христиане, которые никогда еще этого греха не делали, но тем не менее у нее написано, что она проститутка на лице, а она никогда этим не занималась. Но этот дух там. Никогда не занимался гомосексуализмом, но вот этот дух там, вот это жеманничество, вот эта манера вот этого гомосексуалистов находится в этом брате. Или же наоборот, в сестре там находится, или лихоимство, или ложь. То есть пороки отлагают на человеке печать свою, и святость Божия также налагает свою печать на него. Но нужно заметить одно, вот здесь вопрос, почему, сперва отвечаю на вопрос, почему одни люди могут видеть, а другие могут не видеть? Отвечаю, не все люди одинакового интеллекта. И заметьте, что когда мы видим двумя положениями, либо дух прорицание подсказывает нам, кто эта личность. Либо мы где-то в себе дух на дух откликается, бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Либо это Бог нам открывает. Поэтому не слишком нужно кичиться тем, а что ты не видишь, у нее на лбу написано или у него кто он. Иногда я такой же. Вот. И потому я могу видеть, а что ты не видишь? Человек, который занимается собою, он мало видит людей. Он видит самого себя, сокрушается о себе. И когда он увидит только в свете Божьего света. И иногда в свете Божьего света вы можете не заметить то, что видят другие. То есть вы будете видеть, но вы игнорируете то, что вы видите, потому что это пришло по природному корню. И вы поможете человеку освободиться от этого, а не будете пренебрегать его за это или еще что-либо делать. То есть в будущем на это смотреть нужно так, и чтобы не делать ошибок. Во-первых, в первую очередь наблюдать за собою. Во-первых, не делать никаких заключений, хотя мы и видим. Дать возможности Богу делать эти заключения. Сегодня человек такой, он покаялся, и Бог заменит его. Я знал людей, которых и знаю сейчас, которых Бог совершенно изменил, и на их лицах святость. И никто, посмотрев на них, не скажет, кто они были в прошлом. И также знаю людей, которые еще никем не были в прошлом, и однако люди на них смотрят и говорят, вот она такая-то или он такой-то, а на деле потом оказывается, что совсем не так. Это просто атака сатаны такая. Периодически все эти духи, обладающие особой природой, каждой, могут атаковать любого святого верующего. И он в ужасе вдруг может замечать у себя, никогда такого не было. Что с ним случилось? У него никогда не было позывов к этому извращению сексуальному. И вдруг у него появляется это откуда? Причина – оккультные сделки с дьяволом, с которыми мы относимся слишком легко. Слишком легко, я говорил, мы говорим, ничего страшного. Причина проклятия, мы просто прокляли сами себя или кого-то другого, и мы сразу почувствуем приближение какого-то духа. Когда сатана приходит к нам, если он находит что-то свое, только тогда мы чувствуем вот этот грех. Не обязательно вот именно этот, он лишь бы что-то свое нашел, и он вам даст почувствовать себя. Вы почувствуете, и вы начнете кричать, повелевать, молиться, и он уйдет. Но нужно больше молиться, чтобы узнать, Почему вдруг ваши чувства пожелали этого? Есть еще какая-то связь с этим миром, и нужно разрушить душу полностью. Надо молиться, чтобы Бог открыл, с чем еще моя душа связана, и чтобы разрушить все это. Поэтому мы просто молимся об этих людях и не признаем за этими людьми то, что мы видим на их лицах. Но мы признаем то, что Бог их избавил, и что они будут избавлены, и процесс очищения в действии. Вот это мы признаем. И на наших глазах очень многие люди изменяются. Лица их изменяются, и на лицах появляется печать Бога живого. Не программируйте людей, никогда не говорите, не подходите к ним и не говорите: «Слушай, я на твоем лице вижу вот такую печать, у тебя вот такой-то дух». Когда вы говорите такое, у вас тоже этот дух. Праведник никогда этого не сделает. Когда праведник увидит такое, он подойдет и скажет: «Ты, дитё Божие, и в тебе дух всемогущего Бога». Бог избавил тебя, и у этого человека появится печать святости. Программируйте святостью людей, благословляйте их святостью. Говорите им, что они дети Божьи, если они признали Иисуса, но еще не свободны от грехов. В это время не подходите и не указывайте им грехи. Дух Святой пришед в церковь, не будет обличать ее, а пришед утешит, научит, наставит и будущее возвестит. Это работа Духа Святого. Работа дьявола – обвинять. Обличение – работа дьявола. Он говорит: «Я обличаю, вы обвиняете». Обличать могут не все. Вы можете только молиться друг о друге и больше ничего. Обличать может только пастор. Обличать может только лидер группы, лидер ячейки, то есть человек, который стоит на служении, кому дано право учить и обличать. Не все могут учить и обличать. Когда вы пытаетесь обличать непоставленные на это, вы обвиняете вместо того, чтобы обличать. И поэтому вот здесь опасно. Дух дьявола, принимая вид ангела света, приходит к нам под видом видения, пророчества нам, побуждения внутреннего, сна. «Я видела во сне». Ну и что, что ты видела во сне? Ну и что, что ты видел сны? Вот ряд снов, да хоть сколько снов ты видишь. Если они не соответствуют Слову Божьему, нет в них света. Поэтому в следующий раз, когда встречаетесь с такими людьми, благословите их. Скажите им какое-то доброе слово, не пройдите мимо них так. Вот, увидели, не уйдите от них. Скажите им, что они дети Божьи, и что Бог их любит, и что они святые Божьи, и что у них есть победа Иисуса, которую они могут применить в своей личной жизни. Брат Аркадий, вопрос такой: можно ли различать месяца, как, например, новолуние, старолуние, полнолуние, или пустая, или густая луна? И вот говорят, что есть разница, в каком месяце садить картошку и так далее. И еще один вопрос. В отношении союза будут ли еще времена, как было раньше? Вот, значит, как было раньше в нашей, или ждем материального подъема, продукты, одежда. Что говорит об этом Слово Божие? Если сможете ответить, будем благодарны. Значит, на первый вопрос отвечаю. Все происходит по вере. Это колдовство. Бог дал времена года, когда сеять и когда жать, а не полнолуние или новолуние. Полнолуние или новая луна, или полная луна влияет на приливы и отливы морей и океанов, руководит и еще многие другие структуры делает. Но сатана перехватил и говорит: вот если вы посадите картошку вот в такое-то время, то она будет такой-то, а если нет, нет. И так как это поверье сатанинское уже разошлось, люди верят в это. И этот закон духовный, сверхъестественный закон, срабатывает. И потом они говорят: это действительно так. А люди, которые просто чтут Бога своего, они просто видят, пришло тепло, время, они выходят и говорят: «Боже, да будет благословенно имя Твое святое». Они знают, пришла весна, и надо сажать. Они сажают, и у них также благословенно. И они ему говорят: «Что ты делаешь? Вот нужно при полной луне». Он говорит: «Да нет, у меня и так будет благословенно». То есть очень многое ворожба сбывается, колдовство сбывается. Но мы же не говорим, что это истина. Это не истина. Согласно Слову Божие, существует весна для посева, лето для вызревания и осень для собирания плодов. Вот, поэтому мы и должны исходить. Вопрос в отношении Союза и других стран мира. Будут ли еще потепления какие-то, выйдут ли они из этого материального кризиса или же не выйдут? Слово Божие говорит, что будут глады, моры и землетрясения по местам, и они будут увеличиваться, будет становиться хуже. Впечатления как будто выходят и снова заходят. Есть страны, которые не выйдут до пришествия, до тысячелетнего царства, так и не выйдут из экономического кризиса, будут впадать в него все хуже и хуже, пока не придет Антихрист и не разрешит экономическую проблему. Пришествие Антихриста в этот мир разрешит экономические проблемы всех стран мира. Потому что он объединит и сделает мощную империю. И поэтому каждая страна получит вдоволь всего. Сегодня каждая страна, хотя говорят о перенаселении, о недостатке продуктов и питания, всем жителям на земле сегодня хватило бы питания и оставалось. Но они все сосредоточены в руках каких-то личностей, которые не дают, а гноится эта пища, сгнивает, никуда не идет. Лишь бы только держать людей в своей узде. Но когда придет Антихрист, он этим людей привлечет к себе, что разрешит их экономическую проблему. Но все равно голод будет в каком смысле? Будет засухи, неурожаи. И даже в его царстве, вот отпущенном ему на очень малое время, будет случаться голод. Причина этого голода, говорится, почему это будет происходить в стране. Церковь повинна за голод в своей стране. И больше никто, запомните, церковь Иисуса Христа повинна за голод, разруху и революцию своей страны, в которой живет. Слово Божие говорит, молитесь о начальствующих, чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную, ибо когда им будет хорошо, и вам будет хорошо. Но церковь в стране, с которой мы выехали, всегда утаивала на то, что претендовал Бог. Она никогда не платила десятин и сверхдесятин, как церковь. Этим занимались отдельные личности, но не пастора и не вели этого учения. В силу этого материальная база была полностью разрушена согласно закону Божия. Мало того, демократическая структура церквей, не теократическая, а демократическая структура церквей, полностью разрушила страну и ввела ее в хаос. Мало того, не молились люди. Я помню, наш пастор на одном из братских служений позвал нас всех и говорит, вот пришла директива сверху. Значит, 2 недели молиться перед Новым годом, каждый день за что-то отдельное. И, значит, каждого брата он спрашивал, согласен ты со всеми пунктами? Там молиться о единстве, молиться о освящении, молиться за начальствующих. И один брат говорит, я буду молиться за начальствующих, но за Брежнева я молиться не буду. За этого коммуняку, говорит, я не буду молиться. То есть, а Слово Божие говорит, молитесь. И люди молились за Нерона, Диоклетиана, вот этих вот императоров римских, которые уничтожали церковь. А Павел писал в это время, молитесь о них. И сам молился о них, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. То есть, вы скажете, что и там были войны, и там были революции. Первая церковь не имела недостатка ни в чем. Бог настолько ее благословил. Революции в церкви пошли только тогда, когда пришли лжеапостолы. Когда появилось учение, что воскресение уже было, и разрушали веру. Когда появились уже учения, что апостол Павел вор и присваивает деньги себе, поэтому лучше им вам направить нам. Мы знаем, куда их правильно направить. Сегодня тоже есть такие люди, которые приходят в церковь и говорят, куда ваш пастор направляет деньги? Я знаю, куда их направить. Давайте мне. Или я вам покажу, не мне, я вам привезу расписки, куда их направлять. То есть вот это учение, оно появилось, и люди, следуя этому учению, они попадают под проклятие сами, а так как они призваны благословлять страну, они уже находятся под проклятием, и страна будет под проклятием. То есть поэтому, будет ли она или не будет, все будет зависеть от церкви. Если церковь в той стране, откуда мы выехали, займет соответствующее положение и уничтожит демократию, осудит ее и провозгласит божественную теократию, и положит то, на что Бог положил, десятины приношения отдаст в церковь, на содержание служителей идут десятины, чтобы освободить их от работ и освободить руки их от корзин, чтобы они могли молиться пред Богом и получать пищу и нести ее, чтобы Бог мог через это благословлять церковь. Сегодня они строят молитвенные дома не за счет теократической структуры, а за счет попрошайничества по всему миру. Кто-то им обязан и кто-то им должен. Они должны работать только в размере своих десятин, насколько им позволяют их десятины и не больше. Если десятины и приношения, которые я имею, не позволяют мне, ну, сделать больше, размах. Иногда задают этот вопрос, брат Аркадий, написано по всему миру, а вот вы что-то вот церковью своей только занимаетесь. Когда я занимаюсь только церковью, я занимаюсь и миром. Мне не обязательно куда-то ехать, я могу молиться. Я могу провозглашать, и моя молитва веры и ваша сделает больше, чем просто раздавание продуктов, посылок, отсылание и так далее. Они мало что сделают. О, вы знаете, там как благодарят. Я не против, я это не осуждаю, но когда это делается по душевному плану, это все равно осуждается Богом. И в конкретном случае потом он покажет. Все это было истечение из тела, это была нечистота. Не все филантропы будут признаны Богом. Богом признается, если ты христианин, то делай по божественному методу и по его уставу. Поэтому будет или не будет, повторяю, это будет зависеть от церкви. Вы знаете, некоторые записки записаны очень мелко. Вот, я даже читать их не буду, вот, ну, прочитаю дома и буду на следующем служении их объяснять. Брат Аркадий, когда Бог выбирает себе козла в жертву, то на какие характеристики падает внимание Бога в этом выборе? Во-первых, и один козел, и другой олицетворяют одну и ту же личность, Иисуса Христа. И тот, и другой. То есть отпущение – это отвержение. В жертву за грех – это возмездие, наказание. Иисус не просто был наказан Богом, но он был и отвержен Богом. Когда он сказал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» То есть Бог смотрел на характеристики Иисуса, что он полностью отдал себя. И поэтому Бог мог полностью взять одну личность и, исходя из ее качеств природных, сделать на ней все для нас, чтобы мы должны быть наказаны за грех. Он наказывает Иисуса. За грех мы должны быть не только наказаны, но и отвержены Богом. Он отвергает Иисуса. То есть и один, и другой козел должны быть без порока, должны быть мужского пола, и они олицетворяют одного и того же Христа. То есть одну и ту же природу Бога любви. Какой символ имеет притча Христа в Царстве Небесном, подобному три меры муки? Вы знаете, что мука олицетворяет собою, прежде чем говорить о муке, Христос о себе сказал, что он пшеничное зерно, не правда ли? Он сказал, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. То есть есть пшеница, которую сеют, есть пшеница, которую уже собрали не для посева, а для еды, для того, чтобы есть. Когда Бог дает нам дожди, то Он дает нам хлеб в пищу и для посева дает. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами. Мы должны знать, что мы должны посеять и что должны употребить на себя. Теперь здесь говорится об употреблении. То есть это зерно теперь было размолото. Вы помните, мы говорили о муке. Что такое размолоть муку? Она представляет чистое святое житье Сына Божьего, как человека, который упал в землю и воскрес. То есть это зерно, это плод. Теперь он растирается полностью, все удаляется, остается белая мягкая масса, из которой приготавливается хлеб. Теперь три меры, то есть они предозначают, что у Бога все разделяется на три меры. Если вы увидите, что у него все есть в трех мерах. То есть у нас есть мера – дух, душа и тело. И Бог спасает не только дух, Он спасает дух, душу и тело. И это наше тело воскреснет, если умрет, а если в таком случае захватывает восхищение, сроки, положенные отцом в его власти, придут, то оно изменяется, наше тело. То есть Бог спаситель тела, Он не только спаситель духа и души, Он и спаситель тела. Поэтому три меры имеют в виду самого человека, который имеет дух, душу и тело. И поэтому Бог здесь говорится, пока Он не спасет всего человека. А спасет он его всего только тогда, когда он объявит себя нечистым. Нечистым. Признает себя пред Богом. Я Иаков, я запинающий лжец. Вот тогда Бог объявляет его чистым. Когда он придет с жертвой, то говорит, я не знаю, за что мне каяться. За то, что ты родился от своих родителей, покайся. Ты родился во грехе. Во грехе родила меня мать моя. Вот за это надо покаяться. Надо сказать, принести жертву за грех, отречься от своего корня. Когда ты отречешься, потом придет свет, и ты увидишь, за что тебе дальше каяться. Так, теперь я буду зачитывать нужды. Здесь еще есть у меня две записки, но так как они мелким почерком написаны, то мне сложно их прочитать сейчас, и много написано. Я попрошу, когда вы будете писать, если это возможно, конечно, делайте немножко конкретнее вопросы, чтобы можно отвечать на них. И когда пишите нужды, вот, допустим, вот такие нужды, вот много очень, не пишите. Вот вы описываете, кто, где, как, почему. Бог знает, где, как и почему. Просто напишите, вот конкретная нужда, вот в таком-то положении, и мы будем молиться, чтобы мы не затрачивали время на это. Пожалуйста, помолитесь за моих родителей, проживающих в России. Отец сильно пьет, все время работал на руководящих должностях. Сейчас его выгнали с работы. Как я понял из разговора по телефону, он хочет покончить жизнь самоубийством, так как нет больше смысла в жизни ему во всем. Моя мать, его жена, работает преподавателем английского и немецкого языков в школе. Она полностью посвятила себя изучением языка.